Доброго всем времени суток, меня зовут Владислав, я представляю компанию Inconic Software. Тема моего сегодняшнего доклада будет инструмент для быстрой разработки веб-проектов – Inconic Framework. Доклад будет разделен на две части. Первая – краткий обзор возможностей Inconic Framework. Вторая – разработка клиентской части проекта без написания JavaScript-кода. В этом нам поможет ML, это одна из частей Inconic Framework. Перейдем к первому пункту. Что такое Inconic Framework? Это библиотека с открытым исходным кодом, включающая в себя готовую архитектуру и инфраструктуру для построения веб-проекта любой сложности. Условно можно разделить на три части. Первая – серверная. Здесь есть реализация TQRS плюс Event Broker. Второе – юнит-тесты. Это набор готовых сценариев, а также утилит для более быстрого написания модульных тестов. И третье – ML. ML – это язык, который позволяет разрабатывать богатые клиентские приложения без написания JavaScript-кода. Перейдем к Во-первых, давайте посмотрим, что стало толчком к разработке ML. Основным толчком к разработке ML стали те особенности JavaScript кода, которые при увеличении сложности проекта становились его минусами. Первое. Интерпретируемость языка, которая приводит к отсутствию этапа компилирования, не позволяя выявлять ошибки до выполнения скрипта в браузере, что, конечно, является огромным минусом, особенно когда проект содержит тысячи JavaScript кода. Второе. Динамическая составляющая языка, которая полезна в простых сценариях, но становится сложно при поддержке больших проектов. И третье. Псевдо-ОП. То есть нет привычного объектно-ориентированного программирования, а есть лишь разработка на основе прототипов. Что же предлагаем мы? Inconic Meta Language. Это язык декларативный, который позволяет, используя C-Sharp, описывать клиентский сценарий, который потом будет выполняться на нативном для браузера языка, то есть JavaScript. Поскольку язык декларативный, у него есть определенное количество этапов. На изображении видно 4 шага для построения конструкции на ML. Эти этапы отражают все популярные сценарии веб-задач. Рассмотрим по порядку. When. Это этап отвечает за привязку к событию, который возбуждает DOM-элемент. То есть мы отталкиваемся от стандартного поведения браузера, а в данном случае мы отталкиваемся от DOM-элемента. Это может быть событие click, change, blur или иное. Второе. Do. Этап позволяет дополнительно управлять поведением события. То есть мы можем отменить поведение по умолчанию, остановить пузырьковое продвижение вверх или все вместе. Третье. Действие. Данный этап получает данные для обработчиков обратного вызова. То есть мы можем сделать асинхронный запрос на сервер для получения данных, мы можем получить данные, передав их напрямую, или не делать ничего. То есть мы просто ведем код к обработчику вызова. Обработчик вызова запускает цепочки исполнителей. То есть он выполняет непосредственно действия, манипуляции с DOM-элементами, какие-то смены классов или удаление DOM-элементов или иные другие операции. Как это все работает, мы сейчас увидим при разработке реального проекта с помощью редактора Visual Studio и C-Sharp кода. Рассмотрим один из основных типовых сценариев, который сейчас можно встретить практически на любом веб-сайте. Есть форма с полями, есть кнопка Add, есть таблица, которая обновляется. По нажатию на кнопку Add мы отправляем данные по AJAX, данные сохраняются на сервере, таблица обновляется и показывает актуальные данные, которые сейчас есть. Эта форма на данный момент написана на jQuery, то есть мы реализовали ее на jQuery, вот можно увидеть, как она работает. У нас есть два дропдауна. Дропдаун root, он подгружается также через Ajax, то есть после загрузки страницы мы видим, если посмотреть трассировку сети и заново загрузить страницу, то мы увидим, что вот он подгрузился fetch root, это один запрос, потом был запрос на AD, это объявление, потом был запрос на fetch sub, это для вот этого дропдауна, который зависим от дропдауна root. То есть форма полностью построена на Ajax запросов, и практически все операции происходят на клиенте. Серверная часть здесь очень простая, там используются простые статические данные, мы это все посмотрим. Но основная идея – это реализация именно поведения на клиенте. То есть у нас есть возможность выбрать категорию, изменится зависимая. Можем ввести данные, они отправятся на сервер, потом обновится таблица. Весь этот код, который здесь, он написан с помощью jQuery и его можно посмотреть. То есть вот он весь этот код, который пришлось написать. Во-первых, сразу бросается в глаза то, что код процедурный. То есть если использовать только jQuery и не использовать какие-то сторонние фреймворки, там Backbone, Knockout, AngularJS, то jQuery, он при усложнении задачи становится, конечно, не совсем подходящим, потому что это все-таки фреймворк, который ориентирован больше на манипуляции с домом и как утилиты для работы с Ajax, разные низкоуровневые утилиты, но это не архитектура проекта. Значит, мы попытаемся данный код переписать на EML, используя только типизированный язык C-Sharp. И постепенно будем сравнивать с теми решениями, которые были написаны на jQuery, и находить плюсы, которые используются в EML. Для того, чтобы реализовать это EML, мы начнем все с нуля. Единственное, что я подготовил заранее разметку. У нас есть объявление скриптов. В данном случае мы подключаем jQuery 1.8. Фреймворк требует jQuery 1.7.2 или выше. Также обязательно условие, чтобы была подключена библиотека underscore. Потом мы подключаем библиотеку Mustaches. Эта библиотека используется для темплейтов, то есть клиентских темплейтов, когда мы получаем JSON-данные и превращаем их в HTML. Фреймворк умеет работать с разными темплейтами, но по умолчанию мы выбираем Mustaches. Хотя можно использовать Handlebars, jQuery template и многие другие. Это Mustaches не обязателен, но поскольку некоторые функции фреймворка требуют дополнительного подключения jQuery библиотек, я знаю, что мы будем работать с инсертом и подключу его. И, конечно же, библиотека Encoding Framework. Мы подключаем ее в самом конце, она весит всего лишь 64 килобайта, не в сжатом формате. Я все устанавливал через Nuget, поэтому вы видите, что скрипты, они все подключились, которые используются фреймворком, точнее, могут использоваться. Из обязательных, как я и говорил, это jQuery, underscore и сам фреймворк. Все остальное подключается опционально по мере необходимости. Ну, давайте попробуем разработать абсолютно одинаковое решение, только без написания JavaScript кода. Ну, начнем очень просто. Сделаем разметку для текстбокса, чтобы был точно такой же. Назовем его name. Сделаем текстбокс. И сделаем первый наш дропдаун. Назовем его root. Так. Мы видим, что dropdown list for вторым параметром просит, чтобы в него передали данные. Но поскольку мы данные будем подгружать через Ajax, то мы сюда передадим в качестве заглушки пустой select list, передавая туда просто массив строк пустой. То есть, ну, чтобы ASP.NET MVC не выкидывал ошибку при рендере страницы. Третий параметр практически у любого ASP.NET MVC контрола, extension для HTML, последним параметром принимается HTML attributes. Это может быть либо object, либо iDictionary, либо RouteValueDictionary. Так вот, EML интегрируется с ASP.NET контролами с помощью именно вот этого RouteValueDictionary. То есть, на самом деле, все конструкции EML превращаются в RouteValueDictionary, который потом можно использовать в качестве параметра для практически любого HTML контрола. Давайте напишем первую мету. Значит, мы вызываем HTML и поверх него воспользуемся методом when, который будет доступен после того, как мы подключаем encoding MVC contrib. When мы передаем события, которые мы хотим обработать. События бывают разные. Самые частые это, конечно, события DOM элементов change, click, blur и другие. Но также есть специализированные события. В данном случае из специализированного события мы делаем init encoding. Init encoding позволяет нам при первом появлении элемента запустить цепочку действий, которую мы опишем ниже. То есть важно понимать, что это при первом появлении элемента. Это не документ ready, то есть, который сработает только один раз при загрузке страницы, а это при первом появлении элемента. Это даже тогда, когда элемент загрузится через Ajax. Все равно сработает это событие. И один раз. Дальше мы пишем do. То есть мы говорим, что события никак не обрабатываем и оставляем поведение браузера по умолчанию. Потом мы говорим действие. В действие мы передаем ajax-get и указываем адрес, по которому мы сделаем запрос данных. Значит, мы будем запрашивать контроллер категории и action-fetch, fetch-root. Мы выбираем все корневые категории и потом с ними будем работать. Для начала просто выбираем. Дальше мы делаем onSuccess. Это первый обработчик обратного вызова. Он сработает только тогда, когда ajax-get удачно завершится и вернет данные. Здесь мы описываем тело нашего обратного вызова. Мы пишем следующим образом. Синтаксис очень похож на концепцию jQuery. Мы сначала находим элемент, с которым будем работать. В данном случае мы будем работать self, то есть сами с собой. Вот тем элементом, который мы сейчас объявляем. Потом мы говорим, что мы хотим делать. Мы обращаемся в подкатегорию функций core. Мы специально разделили исполнителей, потому что есть еще экстеншены, которые выделяются в отдельные группы. То есть core – это то, что идет по умолчанию с фреймворком. Core. В нем находим insert. Insert – это executable, который позволяет вставить данные, которые мы получили в вышеописанном запросе. Insert имеет возможность вставлять как данные чистые, которые пришли, то есть это может вернуться HTML, так данные с помощью темплейта. То есть если это JSON, значит мы их должны сначала превратить в HTML, потому что вставлять чистые JSON данные в какой-либо объект, ну это практически бессмысленно. Напишем темплейт. Темплейт пишется следующим образом. Я воспользуюсь ReSharper Live Snippet для быстроты и напишу так. Темплейт. И нажму Tab. И он мне подстроит конструкцию, которую мы используем для построения клиентских темплейтов. Клиентские темплейты, они аналогичны серверным, но с той разницей, что они, конечно, будут выполняться на клиенте, что существенно упрощает работу сервера. Также немаловажный факт, темплейты подталкивают разработчиков использовать JSON, что в дальнейшем, конечно же, окупится, когда вам надо будет разработать клиентское приложение на нативном коде, вам не придется переделывать вашу архитектуру, перестраивать контроллеры. Клиентское приложение мобильное может использовать те же контроллеры, что и клиентское приложение веба, потому что вы возвращаете JSON как гибкий масштабируемый формат. Значит, для того, чтобы построить темплейт, мы создаем скрипт-темплейт. Скрипт-темплейт, он в итоге превратится в тег-скрипт, в котором будет содержаться построенный нами темплейт. Для того, чтобы понять, как строить темплейт, надо посмотреть, что возвращает action. Переходим в action и видим, он возвращает коллекцию key-value-vm. Это просто класс, который я сделал для дропдаунов. То есть у него есть value и текст. По аналогии так же, как работает select-item-list. Вот, мы знаем, что это key value vm. Теперь мы говорим, какую модель мы ожидаем. Key value vm. И начинаем строить внутри блока using for each, мы начинаем строить наш темплейт. В данном случае это будет options, потому что в качестве тега self у нас является select. Внутри этого select мы будем вставлять options. Options, значит, имеет атрибут value, в который мы поставим значение value. А также он имеет вложенный внутрь текст. И мы поставим внутрь текст. Вот, все, темплейт готов. Теперь мы должны передать путь, как найти этот темплейт. Для того, чтобы передать путь, мы используем селектор. О селекторах мы будем сегодня говорить много, потому что это очень важная составляющая email. jQuery ID. Само собой, можно сразу догадаться, что после jQuery можно использовать класс, тег и многие-многие другие селекторы, которые поддерживают jQuery. То есть, на самом деле, мы могли бы найти скрипт-темплейт не только по его ID, но и, скажем, по какому-то атрибуту или еще какому-то значению. Но конкретно в нашем случае подходит поиск по ID. Сам ID, как вы видите, я генерирую из GUID, потому что, чтобы не задумываться о уникальных именах, я просто формирую 100% уникальное имя в рамках этой страницы, а скорее всего и всего сайта точно. Мы находим темплейт по ID и в конце выбираем метод, с помощью которого мы хотим вставить сформированные данные. То есть, если мы посмотрим цепочку, то мы увидим, что мы сначала нашли элемент, то есть сами себя, потом вызвали insert, который получил вот эти данные. То есть, данные на самом деле уже давно получились, но они проходят через все ваши обратные вызовы. Это может быть on error, on complete и другие. Потом мы нашли template и с помощью template превратили полученные JSON данные из action fetch root в options, то есть, ну, как бы HTML набор, на самом деле строку. И в итоге вызываем метод HTML. Мы вызываем метод HTML, потому что мы хотим заменить все, что есть внутри, на новые данные. То есть, если запрос делался бы два раза, а мы использовали метод append, то тогда данные бы дублировались. Нам это не надо. А в конце мы вызываем метод asHTML атрибут, который преобразует нашу конструкцию email кода в role value dictionary. Вот такой вот довольно-таки незатейливой комбинацией мы реализуем загрузку данных по AJAX и вставку их с помощью темплейта. На самом деле темплейт может быть абсолютно любой, но в рамках дропдауна мы вставляем его с помощью вот такого, довольно-таки очень простого. Посмотрим сначала, как это работает в действии. Для этого мы перейдем на страницу email и увидим, что вот по загрузке страницы подгружаются данные по Ajax. То есть, если сделаем еще один запрос, а потом посмотрим профиль, то увидим, что вот был запрос на fetch root, и нам вернулись данные. В принципе, мы сделали первый этап. Давайте посмотрим, как это было реализовано в jQuery. В jQuery мы делали следующее. При старте приложения мы делали запрос, вот мы обрабатывали события документ ready, а потом делали запрос по action fetch root, обрабатывали функцию обратного вызова, сначала очищали объект, а потом с помощью foreach проходили полученные данные из результата и с помощью конструкции jQuery создавали tag options, проставляли ему значение, проставляли ему текст и вставляли в этот элемент root. Ну, можно сразу заметить, нам не пришлось использовать поиск root, то есть нам не надо искать dropdown по ID, потому что мы всю логику работы элемента ложим прямо с ним. Следовательно, это позволяет очень легко, во-первых, находить сценарии, не надо искать код в разных страницах, особенно когда JavaScript файлы начинают переносить во внешние файлы. Это на самом деле практика хорошая, но за счет этой практики, во-первых, нельзя использовать серверные конструкции. То есть здесь мы видим, что мы используем URL action, но если бы нам пришлось вынести данный код в внешний файл, то нам бы пришлось как-то просто передавать этот URL action в вызов функции. Само собой, это только усложнило бы задачу. Но двигаемся дальше. Как мы помним, в email были, в jQuery варианте были два дропдауна. Один root, а второй sub, который зависим от root. Давайте попробуем это же реализовать на email. Также делаем разметку. Примерно такой же код. Label sub. И дропдаун, только уже для SAP. Само собой, также передаем заглушку в качестве пустого select list, для того, чтобы ASP.NET MVC не ругался. И также начинаем строить мету. Значит, используем все те же комбинации, HTML, WHEN. Но события в данном случае мы будем обрабатывать не NEAT ENCODING. Дело в том, что AJAX запросы, они происходят асинхронно. И мы не можем однозначно сказать, кто первый загрузится, root или sub. Но поскольку sub зависит от root, нам надо однозначно знать, что dropdown sub загрузился. То есть мы должны выполнить действие по загрузке dropdown sub только после загрузки dropdown root. Давайте это реализуем. События мы привяжем null, которая говорит о том, что элемент ничего не должен делать, пока его программно не вызовут. Далее мы обработаем события, мы никак не будем ни останавливать поведение по умолчанию, ни что-то еще, а оставим как есть. Потом мы сделаем AjaxGet. AjaxGet. Опять же указываем action, и action у нас будет следующий. Контроллер категории, а action будет fetchSub. Но сразу есть одна проблема. Если мы посмотрим код jQuery, то мы увидим, что запрос на fetch sub мы делаем с параметром root. То есть мы передаем туда параметр путем нахождения дропдауна в доме элемента и получения у него значения. В email это, то есть стандартно URL action этого не умеет. Но email расширяет URL action и в root value, ну, то есть в параметры запроса, вы можете передавать значения не просто фиксированные, а использовать селекторы, о которых я говорил ранее. То есть, вот как мы находили темплейт, точно так же мы можем получить значение нашего дропдауна или любого другого элемента. Это может быть чекбокс, hidden, либо еще какой-то элемент. И не только элементы дома. Это могут быть и сторонние, это могут быть кукисы, это может быть query string, хэш query string. Об этом мы попытаемся посмотреть. ID. Мы можем передать ID просто, root ID передать. А также мы можем воспользоваться типизированным вариантом. Вот следующим образом. Мы указываем t модели, а в данном случае модель у нас add ad command, и указываем поле, которое мы хотим найти. Это root. Все, вот таким вот образом мы построили action, который в момент выполнения, это очень важно, именно в момент выполнения, то есть он будет ориентироваться только в момент выполнения, когда придет настанет событие, его возбудит, в данном случае она будет его возбуждать root, то вызовется вот этот action с переданными в него параметрами. Идем дальше. До конца выполним email-код. Мы напишем on success, он будет примерно аналогичный тому, что мы писали для root. То есть мы также используем self, то есть сами себя. Потом мы используем категорию core, в ней находим insert, with template. И важный момент, template мы используем тот же самый. То есть мы дублируем, убираем копипаст, а используем тот же самый template, потому что он абсолютно подходит для дропдаунов. Находим его точно так же. jQuery ID, template ID. И в конце вызываем HTML. Ну, а также вызываем as.html attributes. Так, теперь нам надо немного переделать root. По загрузке он должен сделать что? Он должен, помимо того, что загрузить в себя данные, он также должен еще вызвать триггером события known для дропдауна sub. Во-первых, мы сразу замечаем, что в body onSuccess можно писать неограниченное количество вызовов executable. То есть мы можем строить сколько хотим цепочек. Во-первых, мы сейчас увидим, как можно не только использовать self как целевой элемент, на который будет применяться код, но также можно найти другой элемент. В данном случае мы найдем элемент по ID. ID у нас, мы знаем, add ad command и sub. То есть вот мы находим этот ID. Обращаемся к категории core, находим триггер и вызываем, делаем триггерный элемент. Мы могли бы передать в invoke события known, но на самом деле мы хотим запустить цепочку, поэтому, ну, не конкретно, допустим, если бы там было несколько венов, об этом мы поговорим чуть дальше, мы хотим запустить абсолютно всю цепочку, поэтому мы просто вызываем событие encoding для того, чтобы не усложнять себе и помнить о том, какое именно событие мы подвязали, а вдруг оно в дальнейшем изменится. Мы просто вызываем encoding, который запускает все цепочки, подвязанные к данному элементу. Но этот код тоже не до конца правильный, потому что важный момент то, что когда меняется значение дропдауна root, нам надо перезагрузить дропдаун sub. Для этого мы можем сделать два when, то есть when encoding и when change, которые, само собой, будут работать по-разному. А на самом деле when может быть неограниченное количество. Можно подвязаться под каждое событие и выполнить определенные действия. Опять же делаем do, то есть никак не влияем на события. Потом делаем direct. Direct – это возможность не выполнять ajax запросов, либо каких-то действий, а просто подвязаться под события onSuccess, onComplete, либо другого обработчика обратного вызова. Ну, в данном случае onSuccess. То есть, когда наступит изменение события, мы должны будем вызвать вот этот код, который сделает что? Он найдет элемент по ID, в данном случае он найдет вот этот дропдаун. Потом он вызовет у него событие encoding, а событие encoding триггером запустит всю цепочку, привязанную к дропдауну лист, дропдауну sub. В данном случае видно, что есть небольшой дубляж кода. Чтобы его не было, мы можем сделать очень просто. Мы можем вызвать событие change, то есть после загрузки страницы мы эмулируем событие change с помощью триггера сами на себя. Вот здесь мы воспользуемся непосредственно invoke, потому что мы не можем, если мы сделаем событие encoding, как мы делаем здесь, то запустится и эта цепочка, и нижняя, то есть и init encoding, и change, абсолютно все цепочки. Но нам надо запустить конкретно цепочку change. Все сделано, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот два дропдауна. Когда мы меняем значение, меняется и sub. То есть мы меняем здесь, и здесь тоже меняется. Теперь перейдем к следующему этапу. Как мы помним, в jQuery варианте у нас была кнопка add, которая отправляла ajax запрос на сервер с помощью post и в дальнейшем обновляла таблицу, которая была ниже. Давайте попробуем это реализовать. Тоже без написания JavaScript кода. Сделаем для кнопок контейнер и объявим кнопку. Смотрите, в jQuery мы объявляли кнопку и задавали ей ID для того, чтобы ее потом можно было найти в документ-реди в байнде. Но В email мы можем сделать следующее. Мы видели способ, когда мы передаем RouteValueDictionary как параметр и интегрируемся со стандартными контролами. Но если вы пишете новый элемент, то есть, допустим, button, да, то вы можете сделать следующее. Написать email и нажать tab. Это ReSharper Live Snippet. Он, я просто его использую для быстроты в данном случае. Да? Но, само собой, весь код можно писать руками. Он нам построит следующую мету. Вот мета — это то, что те конструкции email. Значит, мы начинаем с when, подвязываемся под событие click. Далее делается do, и опять же мы попадаем в выбор action. В данном случае action мы выбираем Ajax Post. Потом мы строим URL action. Как мы знаем, в URL action можно, если вы используете email, вы можете в URL action использовать селекторы и находить значение DOM элемента в момент построения URL, то есть когда он будет выполняться. Значит, адрес мы знаем. Это контроллер AD и метод add. И параметры мы тоже знаем. То есть для того, чтобы параметры использовать типизированно, мы можем воспользоваться следующим. Поскольку третьим параметром URL action принимает object, мы можем передать туда add AD command, то есть заранее зная, какие у него будут поля, и планомерно передать значение. Селектор, jQuery, ID. Опять же, здесь мы тоже используем типизацию. И таким образом, видите, он подсвечивает, какие поля дублируются. Я сейчас подменю просто на правильной реализации, и все. Sub, и здесь тоже sub. Так, сделали. Теперь нам надо обработать он success. Во-первых, вот видите, в конце после asHTML атрибут я вызываю toTag, но в данном случае есть прямо готовое решение, называется toButton, и в него передаю имя кнопки, то есть это контент. А на самом деле asHTML атрибут возвращает RouteValueDictionary. И toButton, toTag и многие другие — это не что иное, как просто C-Sharp extension, который может написать любой .NET разработчик для себя. То есть вы можете сделать свои реализации toImage, toLink, либо какие-то другие, ну, в общем, под проект, либо какие-то общие, которые потом везде использовать. OnSuccess. Мы в OnSuccess должны сделать следующее. Мы должны после того, как удачно завершится Ajax Post, должны обновить таблицу. Ну, поскольку таблицы нет, давайте ее реализуем. Опять же, таблицу мы будем реализовывать, не интегрируясь с какими-то готовыми ASP.NET контролами, мы напишем новый email-код. Значит, событие будет init encoding при загрузке, то есть страница должна при первой загрузке обновиться. В качестве экшена мы делаем Ajax get, указываем URL action, делаем запрос на контроллер AD action fetch, то есть запрашиваем все объявления, которые есть. В OnSuccess сделаем ситуацию, в принципе, аналогичную с дропдаунами. Мы сами в себя, в данном случае сами себя, это будет toDiv. То есть это просто контейнер в виде дива, в который мы будем вставлять данные. Делаем в себя, находим под категорию core, находим executable insert, div template. В качестве темплейта мы напишем специальный темплейт, который полученные данные из action fetch преобразует нам в HTML. Ну, давайте напишем темплейт. Темплейт мы будем делать для данных ADVM. То есть метод fetch возвращает коллекцию данных ADVM. Пишем темплейт. Ну, во-первых, у темплейта будет статические части, это table, то есть он как бы не меняется, меняться будет только tbody. У него будет table, и вверху будет thead. Thead. И будет три колонки. Колонка name, колонка root, ну просто для того, чтобы видеть, что данные правильно вставили. И колонка sub. И теперь уникальную часть, которая будет динамически меняться в зависимости от данных. То есть мы делаем по ней for each. Здесь у нас будет tr, td, и передаем значение в каждую колонку в соответствии того, как мы объявили в заголовках. Each for name, потом root и sub. Вот. Само собой, template ID имя уже не подойдет для этого, поэтому мы зададим table, template. Ну, у нас просто два template на странице, и, само собой, имя надо другое. Задали имя. Вот. Вот этот template будет получать полученные данные из вот этого action, превращать в HTML. Теперь мы пишем путь к этому template. по ID находим его table template ID. И также вызываем HTML. Если бы мы хотели, скажем, сделать пейджинг скроллингом, то мы бы использовали метод append и добавляли данные. То есть не заменяли то, что есть, а новые данные добавляли. Ну, тут много вариаций. Так, template мы передали. Теперь нам надо на странице сделать еще один уникальный ID-шник. Мы вверху страницы создадим ID-шник, назовем его container ID и также присвоим ему GUID, то есть чтобы он 100% был уникальный. Этот ID-шник нам нужен для того, чтобы мы после нажатия клавиши button запустили триггер на контейнер. Во-первых, мы контейнеру зададим ID. Для того, чтобы задавать HTML-атрибуты, можно в метод as.html-атрибут передавать еще атрибуты. То есть в данном случае я передаю ID и контейнер ID. Полученные ID мы задали. И вверху в button мы используем with, находим элемент по ID. В данном случае мы просто передаем тот ID, который сформируется выше на странице. Вызываем категорию core и находим триггер и запускаем encoding. То есть запускаем цепочку заново. Следовательно, мы видим, что страница при первом запуске загрузит таблицу сама, потому что у нас событие нет encoding, а при следующих нажатиях клавиши add будет перезагружать таблицу. То есть страница полностью работает на клиентской стороне. Только одна загрузка, все остальное происходит с помощью асинхронных запросов на сервер. Давайте посмотрим, как это работает непосредственно на юзер-интерфейсе в браузере. Значит, у нас появилось следующее. Вот у нас есть данные, они остались от предыдущего примера, когда мы в jQuery добавляли. Давайте добавим еще какие-нибудь. Ну, допустим, новую машину. Вот она добавилась, новая машина. Или, к примеру, дом, да, там, rooms, апартамент, my house. Вот добавляются данные. То есть мы видим, что после нажатия клавиши add происходили следующие действия. Мы посылали Ajax post на контроллер AD и вызывали метод add. Потом делали запрос на контроллер AD action fetch. И полученные данные опять же обновляли. Так, теперь давайте дальше. По примеру на jQuery была клавиша clear, которая очищала вот эти вверху форму. Она ее очищала, просто убирала значения. Давайте ее тоже воспроизведем. Рядом с той клавишей, которая отвечает за добавление, также пишем мету, делаем событие клик. События поддерживаются абсолютно все, которые поддерживают DOM элементы double, click, focus, low, ну вообще абсолютно все, а также специализированные. В action мы делаем, в action у нас никаких асинхронных запросов на сервер не будет, мы просто должны запустить обработчик. Для этого мы делаем direct, чтобы ничего, поведение не менялось. Теперь давайте посмотрим код на jQuery. Значит, на jQuery для того, чтобы реализовать clear, мы сделали следующее. Мы с помощью селектора нашли и root, и name. То есть мы нашли два элемента. Вызвали у них, применили к ним пустую wall empty, то есть мы поставили пустое значение, а также программно вызвали событие change. Дело в том, что jQuery wall не вызывает событие change после выполнения. Мы поменяли значение селектора, но события change не было, именно такое, которое ожидает браузер. Поскольку событие change не вызовется, тогда не обновится dropdown sub. То есть мы как бы поставили dropdown root значение по умолчанию, но dropdown sub не обновится. Поэтому мы вызываем еще change. Вот данный код мы сейчас реализуем на email. Мы можем with указывать абсолютно разные сложности селекторы. Мы чуть дальше еще поговорим об этом. Но конкретно сейчас я сделаю что? Я возьму два селектора по ID. То есть я использую сначала найду name. AD command name. Потом сделаю, есть такая возможность сделать add. То есть мы можем добавить еще один селектор. И этот к ним применить непосредственно действие. Добавим еще селектор, также по ID, AD command, и в данном случае будет root. Следующим этапом у нас получается что? Мы должны к этим двум селекторам применить два действия. Для того, чтобы не дублировать код, мы То есть, чтобы не повторять два раза вот эту конструкцию VIF, где мы находим селектора, есть возможность использовать behaviors. Behaviors позволяет применять несколько действий к одному набору селекторов. Вот мы сейчас применим два действия. Первое действие – это из категории core мы сделаем jQuery, attributes и метод vol. Передадим туда пустую строку. А второе действие – мы программно вызовем событие change, которое запустит для дропдауна root цепочку действий, которые приведут к обновлению дропдауна SAP. Trigger, invoke, change. Событие change. Все. Здесь мы все сделали. Так. Событие change. И в конце мы делаем toButton. И называем его clear. Видно, что ML-код можно строить в лесенку, поскольку он использует Fluent Syntaxis, который позволяет из одного метода сразу же начинать построение другого метода. Что, конечно, очень удобно. Вы можете группировать как удобно. Можно первые три коротких варианта совместить вместе, а дальше оставить. Можно, как я использую, таким вариантом более развернутым. Ну, в общем, много способов. На самом деле, по оптимизации именно уменьшению кода, ML представляет из себя низкоуровневый язык. То есть его можно в дальнейшем оборачивать в разные C-Sharp расширения. Если останется время, я попытаюсь об этом рассказать. Так, давайте посмотрим, как этот код работает в действии. Обновляем страницу. У нас появился clear. Добавляем значение. После нажатия он изменяет. Теперь поставим, допустим, house, clear, и видно, что все сбрасывается назад. Потом еще в jQuery варианте была реализована клавиша remove all, которая удаляет все данные, которые мы уже подгрузили. Потому что данные, они хранятся в статике и обновляются только после того, как приложению сделать rebuild, и вот это статическое поле потеряется. Но для того, чтобы можно было удалить данные в какой-то любой момент времени, мы добавляем эту клавишу. Значит, она будет идти после таблицы. Мы также делаем ML, подвязываемся под событие клик, делаем Ajax post на адрес контроллера. Контроллер у нас будет AD, а метод будет remove all. Параметров здесь нету, но после того, как мы сделаем remove all, мы должны обновить таблицу. Находим ее по ID, контейнер ID, раздел core, вызываем триггер и делаем encoding. То есть запускаем полностью все цепочки, которые подвязаны. И превращаем нашу email конструкцию в tag, в данном случае toButton. И называем его remove all. Обновляем, смотрим. Вот у нас появился remove all, запускаем, он удаляет все данные. Мы можем добавить новые значения, передать какие-то дополнительные и очистить форму и удалить. Мы воспроизвели все, что умеет jQuery вариант. Но давайте немножко попробуем расширить для того, чтобы показать, как ML справляется с усложнением задачи. Во-первых, давайте сделаем так, чтобы можно было удалять не все записи сразу, а только одну. Для этого немножечко изменим template. Добавим еще одну колонку, в которой мы будем передавать следующее. Опять же, ML конструкция. Событие клик. Action, Ajax, post. И делаем следующее. URL, action. Делаем выполнение Ajax запроса на post. Контроллер AD, метод del. Метод del принимает в себя имя того AD, которое мы хотим удалить. Для того, чтобы это реализовать, мы передаем параметры. В качестве параметра мы передаем name и передаем значение текущего имени. То есть, поскольку мы находимся в построении темплейта, то для каждой строки будет выполнена вот эта конструкция. При удачном завершении мы должны сделать что? Мы должны для текущего контейнера заново запустить, чтобы он обновился. Я бы мог найти контейнер с помощью просто VIF-ID, но я сделаю специально более сложный вариант для того, чтобы показать, как можно гибко использовать селекторы. В VIF мы сделаем что? Self, то есть мы начинаем построение селектора от себя. Потом делаем closets, и closets мы делаем на тег div. Ну, в данном случае я прекрасно знаю, что выше по closets, кроме того дива, к которому привязан ML-код, никого нету. На самом деле, конечно, в реальном проекте я бы просто взял по ID, но конкретно сейчас посмотрим такой вариант. И после удачного завершения мы делаем триггер на тот элемент, который нашли. Делаем триггер энкодинг. И здесь мы воспользуемся следующим. Мы используем toLink. То есть это будет не кнопка, а ссылка. И назовем ее имя del. Поскольку это ссылка, значит браузер по умолчанию после нажатия на ссылку сделает переадресацию на странице. То есть он поменяет location. Для того, чтобы этого не было, вместо do мы воспользуемся do with prevent default. То есть мы остановим поведение браузера по умолчанию. Здесь есть еще один небольшой нюанс. Поскольку RelAction по умолчанию экранирует свои значения, а конструкция each for name вернет вариант для темплейта мустачиста, а этот вариант содержит в себе две боковые кавычки и две правые кавычки и внутри названия, то по умолчанию вот эта конструкция она будет экранирована и неправильно превратится в ссылку. Для того, чтобы этого не было, мы воспользуемся HTTP utilities и URL декода. То есть по умолчанию URL энкодирует, а мы его декодируем обратно, чтобы ссылка корректно работала, чтобы вот значение, которое вернется здесь, не было экранировано. Так, теперь перейдем непосредственно к коду. Запускаем. Добавим какое-нибудь значение. Значение. И нажимаем del. То есть, и удаляем сами себя. Добавим еще. Добавим какой-то дом. И какую-то определенную удаляем. Само собой, в дальнейшем заказчик может сказать, я хочу, чтобы после удаления таблица не перезагружалась, она может быть очень большой, а удалялась непосредственно та строка, которой было применено удаление. Для того, чтобы это реализовать в ML, мы сделаем следующее. Мы вместо поиска тега div сделаем поиск тега tr, и вместо триггера сделаем jQuery manipulation remove. То есть мы удалим непосредственно тот tr. Вот мы обновляем, добавляем какие-то значения, и удаляем непосредственно только строку. То есть мы видим, что запроса на сервер был только один. Это AD del. То есть его мы на самом деле, конечно же, выполняли. И по удачному завершению мы удаляем строку. Потом в дальнейшем заказчик может сказать, я хочу, чтобы перед тем, как запись удалялась, был запрос на подтверждение. То есть обычный confirm. Для этого мы можем сделать в onBegin, до начала выполнения действия, мы можем сделать следующее. Можем воспользоваться executable brick и повесить на него условия. Условия это тоже отдельная часть ML, которая позволяет разрабатывать более гибко. То есть, само собой, любые задачи чаще всего зависят еще от условий. В данном случае условие будет простое. Мы сделаем not confirm, то есть, если не подтверждено, если не подтвержден confirm, в конфирме напишем are you sure delete и, к примеру, имя текущей записи. Да? Имя текущей записи. Name. Если удаление не подтверждено, тогда событие не будет продолжаться, то есть произойдет остановка. Brick – это возможность остановить выполнение кода далее. И, само собой, этот брик можно обработать в определенном обработчике обратного вызова, он брик. Давайте попробуем, как этот код работает. Обновляем, добавляем какую-то запись, делаем del, и он спрашивает нам, are you sure delete и имя. Если мы нажимаем cancel, то ничего не происходит, если ok, то запись удаляется. Теперь давайте попробуем следующее. Добавить условия для фильтрации. То есть вот у нас есть запрос на сервер метод fetch, он просто делает обычный запрос, то есть он показывает все данные. Для того, чтобы немножко добавить динамики, давайте сделаем так, чтобы у него можно было передавать критерии. Я заранее подготовил класс для критериев. Это у нас AD. Так, search AD query. И query. Теперь мы будем фильтровать коллекцию по тем критериям, которые есть. Сделаем условия. Значит, у нас есть следующие критерии. Так. У нас есть критерия root. Это значит, мы проверяем на наличие корневой категории. Если корневая категория пустая или корневая категория, то есть мы проверяем, если значение root пусто, ну, как по умолчанию, скажем, пустое, то показывать все. Если же нет, то тогда проверять у каждого элемента наличие этой категории. И примерно то же самое мы используем для построения для саб-категории. То есть то же самое. Мы проверяем, если саб-категория пустая или саб-категория содержится в данном элементе. Все, мы сделали запрос. Теперь мы билдим проект, потому что мы изменили серверную часть. Обновляем страницу и попробуем сделать следующее. Во-первых, мы должны передавать значения. Ну, давайте будем передавать значения, скажем, из query string для примера. То есть мы используем search ad query. Root равен, значит, селектор. И вместо jQuery мы используем селектор encoding. Здесь есть возможность получить значение из query string. Опять же, можно передать как строку root, также можно передать и типизированный вариант. То есть на основе модели получить значение поля, именно название поля. Ad, ad command и получаем значение root. А также мы передаем sub. То есть мы получаем sub-категорию. Вот. Теперь посмотрим, что из этого получится. По умолчанию, значит, добавим какую-нибудь запись. И, допустим, тоже машина, но в другой саб-категории. К примеру, BMW. Так, добавили. Вот у нас две. Теперь передадим саб-категорию в качестве значения. И передаем, допустим, Jeep. Видим, что у нас отфильтровалось по вот этому значению. Теперь, к примеру, поменяем категории, то есть передадим только категорию и передадим категорию cars. Cars. Он нам показал все. А теперь добавим какое-нибудь значение для house, my house. И увидим, что... Ну, сейчас мы обновим, просто после это. Вот. House, cars, категории. А, root, я неправильно передал название root. Вот, теперь у нас показывается только cars. Если мы передадим вместо категории houses, мы тогда увидим дома. Вот мы увидели дома. Этот вариант чем хорош? Он позволяет нам в query string передавать значения, и при старте, при загрузке страницы мы можем их получать. Но давайте посмотрим, query string это вариант хороший, но если мы хотим писать single page application, то есть который не будет перезагружаться, тогда нам надо воспользоваться хэш. Для того, чтобы воспользоваться хэш, мы, во-первых, подключим еще одну JavaScript библиотеку, которая позволяет работать с хэш. В данном случае это jQuery History. jQuery History. jQuery History. И воспользуемся вместо селектора query string, мы воспользуемся селектором хэш. Хэш query string. Он точно так же работает, как query string. И события, помимо init encoding, мы еще подвязываемся на события ink change URL. То есть, во-первых, мы сейчас увидели, что можно подвязаться на два события и выполнить одну и ту же конструкцию мейля. То есть есть два варианта. Либо вы делаете n-ное количество венов, выполняя разные действия, либо вы подвязываетесь на несколько событий и выполняете одно и то же действие. В данном случае мы подвязываемся на два события и выполняем одно и то же действие. Посмотрим, как это работает. Во-первых, загружаем email, по умолчанию показываются все. Теперь допишем хэш. А в хэш, значит, у хэша есть определенный формат, который использует email, но он довольно-таки удобен, поэтому давайте посмотрим, как это работает. Напишем sub и передадим туда, допустим, jip. Вот он отфильтровал под jip. Видно сразу, что страница, она не перезагружается полностью. Вот если мы посмотрим network, перезагрузок страницы практически... То есть перезагружается, мы меняем хэш, но страница все равно меняет нам таблицу. Так, давайте поменяем sub, допустим, с jip на... Что у нас там есть? На купе. Так, на купе у нас никого не было. Давайте, что у нас было? Купе. А, неправильно. Вот, купе. У нас есть одно купе, мы поменяли. А теперь, к примеру, мы сделаем следующее. Root равно cars. И через слэш мы разделяем параметры. Так, здесь уберем sub. поскольку на кар все равно один выходит, одна машина, оставим только руль. Вот, показались только карс. И, к примеру, мы сделаем хаос. То есть, когда хаос... Вот как работает фильтр с помощью вот этого хэша. Чтобы не писать вот эти вещи, вот как мы сейчас делаем, мы собираем параметры, мы можем воспользоваться готовым решением, которое делает что? Все остается как есть, только вместо ajax-get мы используем ajax-hash-get, который соберет параметры из нашего значения, который мы передадим, и отправить на сервер. То есть нам просто не придется писать. Все параметры, которые будут переданы в hash query string, они все попадут в наш запрос, то есть вот сюда. И здесь ASP.NET MVC делает байндинг, собирает элемент, а далее мы его используем. За один доклад, конечно же, рассказать о всех возможностях ML, а особенно возможностях какой-нибудь фреймворк, серверной части и модульного тестирования, конечно же, не получится. Поэтому это первый доклад, который просто делает обзор всех базовых возможностей Inconic Meta Language. Спасибо.